Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми «Запитання-відповіді». Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу editor@svitle.org.
Дорогі наші, розпочинається програма «Запитання і відповіді» для тих, хто цікавиться, для тих, хто прагне дізнаватися, прагне збагачуватися і таким чином іти наближуватися до вічності. Запрошуємо вас у прямий ефір нашої програми. Телефонуйте, будь ласка, 044-280-0305 і 280-26-25. Також протягом програми ми чекаємо на смс-повідомлення. Наш номер 093-558-4412. На запитання буде відповідати Олексій Анатолійович Волченко, який в нашій студії. Будь ласка, долучайтеся до програми. І у нас вже є перше запитання – дуже цікавого характеру. Чи може людина прощати гріхи? Написано. Кому простите, тому проститься. А на ком оставите, на том і остануться гріхи. Івана 20:23. Що ви думаєте про це? Що думає про це Біблія, Олексій Анатолійович?
Да, это важный стих, и если мы будем рассматривать только отдельный этот стих 20:23, то на основании этого стиха, ну, были такие извращения, что продавалась даже индульгенции о прощении грехов и за себя, и даже за умерших. Но написано, что в Псалме 129:4, что только у тебя прощение, и кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И поэтому, конечно же, нельзя рассматривать всегда стих отдельно от других стихов, потому что надо посмотреть в целом, как тут написано. А написано так, что с 21 стиха Иисус же сказал: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И сказав это, дунул и говорит: «Примите Духа Святого». И потом уже говорит: «Кому простите грехи, тому простятся, и на ком оставите, на том останутся». Смысл как раз в том, что надо принять Духа Святого, и что Бог тогда в тебе и через тебя будет благословлять грешников, так как ты свидетель Его, и ты должен донести прощение Бога, любовь Бога до грешников, в смирении и кротости, как это делал Иисус, потому что Иисус говорит: «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». А как Отец послал Иисуса? Или он, как Иисус, посылал учеников, как овец среди волков. Вот. И Иисус говорит: «Я пришел послужить и отдать душу свою» в Матфея 20 главе. Или в 1 Иоанна 3:16, что он явил свою любовь к нам тем, что он положил душу свою за нас. И также и мы должны полагать души свои за грешников. Вот именно таким же образом, как Бог послал Христа в кротости и смирении донести любовь Божию, таким же образом и мы должны доносить любовь Христову, любовь Божью до каждого грешника. И поэтому мы должны идти по следам Господа и делать так, как Он повелел, и иметь те же чувствования, как и в Иисусе Христе. Или мы должны поступать так, как Иисус поступал. И поэтому идти, как Он повелел, и принять Духа Святого. И когда мы уже примем этого Духа Святого, то мы уже ничего не можем делать сами от себя, а Дух Божий будет через нас творить дела. А Дух Божий в любом случае хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И поэтому тогда уже, как кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останется. На ком оставите, на том останутся. Как это понимать? Если вы не смиритесь перед Богом и дадите место справедливости, обиде, гневу, который не творит правды Божией, и не скажете грешнику, что Бог любит его, что Бог его прощает, не явите ему любовь Христову, то грешник, конечно же, останется со своими грехами, потому что он не узнал про любовь Божию. не знал про Бога, который прощает грехи. А Луки 1.77 именно говорится о том, чтобы самое главное, что он донес, что спасение в прощении грехов. И наоборот, человек, если написано, если кто видит брата своего согрешающего, и, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. И если ты не молился за грешника Богу, а только осуждаешь его за его же грехи, то ты оставил грехи его на нем. Ты же все-таки представитель Бога, ты верный посол Бога. Все зависит от посла, как он преподнесет самого Бога. В притче 13.18 написано: «Худой посол попадает в беду, а верный посланник спасения». Слово «попадает» переводится «повергает в беду». То есть если ты худой посол, то ты повергаешь в беду, от тебя нету спасения, а верный посланник приносит спасение от Господа. И ты слуга Господень, и как ты служишь Ему? Все послания начинаются, что Петра, что Павла, раб Господень. Павел, раб Господень. Раб ли ты Господень? Верный ли ты раб Господу? Или как написано в Матфея 24 главе, что кто же верный и благоразумный раб, которого Господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? А какую пищу? Не хлебом единым будет жив человек, а всяким Словом Божьим. Слово Божие есть пища, это Евангелие, это благая весть о прощении и о спасении. Вот если мы даем эту пищу вовремя, тогда спасется человек. И блажен тот раб, которого Господин найдет поступающим так. И поставит над всем имением. А если же раб, будучи зол, и скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами. Слово «бить» — это перенесенное уязвлять, ранить. То есть осуждать, злословить. То тогда придет Господин раба в того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и подвергнет его одной участи с неверным. Поэтому, если ты несешь спасительное слово грешникам, то тогда эти грешники примут любовь к Христову и спасутся, и будут прощены Господом. А если ты осуждаешь грешника, если ты превозносишься, если ты не смог донести до грешника любовь к Христову, не смог донести то дело, что совершил Господь, что Он пришел, воплотился сюда в человека и понес наказание за каждого человека, за каждого и за этого грешника. Если ты не смог донести Евангелие спасения, не смог донести благую весть, то тогда на грешнике останутся грехи. И поэтому так и написано: кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том и останутся.
Дякуємо вам за відповідь. Є ще запитання, дуже поширене, його часто ставлять. Якщо чоловік все время грішит, а потім кається, спасеться ли он?
Это тоже интересный вопрос. Ну, грешат все. Грешат и до спасения, и после спасения. Но грешник отличается от верующего человека тем, что грешник хочет грешить, а верующий человек не хочет грешить, но оступается. И поэтому все согрешили и лишены славы Божией, и кто из вас без греха, в том нет истины. Но мы по природе грешники, но когда мы приняли Иисуса Христа Господом, в нас родился Господь, и в нас родился свет Божий, ибо Бог повелел из темноты сердца воссиять свету. И одновременно в нас живет Господь Духом Святым, и одновременно в нас остается старая греховная плоть. Рождение свыше не аннулирует рождение по плоти. И в нас, внутри нас появляется борьба. И Галатам 5.17. Плоть духу противится, и поэтому мы делаем не то, что хотим. И внутри нас происходит борьба. И побеждающему Господь говорит: дам сесть на престоле, как и я победил свою плоть, последовав за Духом, за Богом, так и у нас внутри идет борьба, и все зависит от того, как мы побеждаем. Но самое главное, что грех – это не упасть. Грех – это не подняться после того, как ты упал. Притча 24:16 написано: «Ибо семь раз упадет праведник и встанет». То есть задача – встать, а нечестивые впадут в погибель. То есть и те падают. Падают и праведник, и нечестивые. Но праведник встает, в отличие от нечестивого. То есть все падают и все грешат. Но праведник встает. И в этом смысл нашего спасения, что когда мы приняли Иисуса Христа Господа, в нас зародился свет Божий, и у нас начинается внутренняя борьба, внутренняя война, и мы, следуя шаг за шагом, возрастая в вере, постепенно следуем за Господом и начинаем побеждать. «Духом умерщвляйте дела плоти», написано. И самое главное – это встать. И в Псалом 7 написано: «Бог судья праведный, крепкий, долготерпеливый, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается, приготавливает для него сосуды смерти и стрелы свои делает палящими». То есть Бог строго взыскивающий тех, кто не возвращается, тот, кто не встает после греха. Бог наказывает за то, что не обращаются назад к Нему после того, как ты упал. И поэтому наша задача не сколько смотреть на грехи, а наша задача смотреть на Господа. И после того, когда мы действительно упали, то надо обратиться к Господу. И Бог, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но мы должны взирать на Христа. И чем больше мы взираем на Христа, тем легче нам подняться. И чем больше мы смотрим, мы преобразовываемся в Его славу. И как бы ни было скорби плоти, и как бы мы ни падали, как бы ни страшно мы падали, как Петр упал и отрекся при свидетелях три раза, но он взирал на Христа, и Господь его очистил. Так же и мы. Давайте не смотреть, как мы падаем, не смотреть, как мы грешим, а давайте мы смотреть на Господа. Чем больше мы будем смотреть на Господа, тем ближе мы будем к Господу.
Дякуємо вам. У нас є телефонний дзвінок. Чекає Ніна. Доброго вечора вам.
Доброго вечора, брат.
Доброго вечора.
Слава Ісусу.
Навіки
слава. Я так благодарна за цю програму. У мене є лише вам передати не можу. Скільки відкривається, скільки ви таких слов говорите, предложений, які в Біблії як би дуже тяжело відкрити. Ну ви ж так... Так раскрываете, как будто вот книга, как будто книга говорит. Я хочу вас, брат, спросить. У меня очень хорошая знакомая. Она согрешила перед мужем. Я ей не спрашивала. Она мне не говорит, как она согрешила. Она говорит, что я просила его, умоляла, прости меня, пожалуйста. Перед Богом просила прощения. Он ей сказал, сколько буду жить, я тебя не прощу. Ой, короче говоря, разошлись. Ну, это такое дело, насильно мил не будешь. Я ей говорила, согласно Библии, как спрашивали Иисуса Христа ученики, сколько прощать. 7 раз Иисус Христос говорил, 70 раз. Я ее умоляю, я говорю, если ты попросила со всем своим сердцем прощения и попросила у Бога, не переживай, прости, только живи дальше праведно. Она говорит, ну, наверное, меня Бог не простил, потому что меня бывший уже муж не простил. Ну, как вы думаете? Я думаю, что таки Бог милосердный, Он видит сердце человека. Мы, правильно вы сказали, мы все грешники, но в нас есть Иисус Христос, наш адвокат. Мы не можем быть в грязи этой, покуда Он вечно существует. И мы взираем, осознаем грех, каемся, просим прощения. И наш милосердный Бог нас прощает. Я ей правильно сказала?
Конечно, правильно вы сказали. Бог, это же Бог. И Бог все во всем, и везде. И во всех нас, и через нас. И все от Него, им и к Нему. И все им стоит. Все, что начало быть, без Него ничто не начало быть. И Бог предузнал, каждого человека, который сейчас здесь живет, на земле, он предузнал его еще до создания мира. То есть каждый живет, дышит и существует Богом. И каждая молекула во всей Вселенной существует Богом. И вот этот Бог, который все во всем, он, видя нашу невозможность спастись, нашу невозможность быть чистыми перед Ним, чистыми и непорочными, Он воплощается в человека, сам Бог, Творец неба и земли, и принимает грехи всех человеков, всех людей и все грехи мира Он принимает на Себя, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Его жертва совершенная, огромная, и Он простил все грехи. То есть, если бы эта женщина совершила еще в 1000 раз больше грехов, то все эти грехи прощены. И если еще человек, который не родился, и он совершит 1 000 000 грехов, то все грехи покрыты жертвою Господа нашего Иисуса Христа. Все грехи, и это и есть вера наша. Дать уразуметь спасение народу сему в прощении грехов, по-моему, Луки 1.77. Это вера наша, в которую мы должны утверждаться и твердо стоять. Он простил все грехи, даже те, которые мы еще не совершили. И в этом мы стоим твердо. И не поколеблется нога наша на том камне спасения, который Он нам дал. Утверждаемся в этой вере. І не здаємося.
Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Прикруніть, будь ласка, приймач, тому що...
Це я, що ли?
Да, да, ви.
Ага, очень приятно.
Да,
Надій. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Благословення. У мене такий вопрос, вот, хотілося б істину знати, як це зрозуміти. Значит, апостол Павел пишет Коринфянам, что женщина, молящаяся или пророчествующая, должна быть покрытой головою. Что не женщина, там написано жена. Жена. Как это понять? Жена супруга или просто женщина? Потому что у них, которые мне так объясняли, жены имеют мужей, но ходят без всякого головного убора, говорят, что Бог не смотрит на лицо, но на внутреннее, на внутреннее. Хорошо, но Писание написано, как говорится, всем для наставления, чтобы мы поступали так же само. И если я вот вдова, уже не имею мужа, пришла в церковь к тебе на служение, на меня посмотрели осуждающие, я поняла, говорю, что я без головного убора, у меня нет мужа. Вы были жена. Вот. Ну, в общем, пожалуйста, объясните мне, пожалуйста, потому что отклонение от Слова Божия, это, как говорится в Писании, что нельзя ни добавлять, ни прибавлять своего. Вот, пожалуйста.
Ну, этот вопрос у нас очень большой, длительный и межконфессиональный, и то есть он такой. Ну, давайте, как я понимаю это, почему? Потому что Павел, с одной стороны, пишет про покрытие головы, а с другой стороны, что вы держите из постановлений, наблюдаете дни, месяцы, субботы и так далее, или там есть, не есть, вступать в брак, не вступать и так далее. Он говорит, все это истлевает от употребления. И если вы умерли со Христом, то горнего ищите, а не земного. Не держитесь всего этого. С одной стороны так, а с другой стороны он говорит, что как может женщина без покрытия головы быть? Но мы должны понимать, что когда говорится о муже и жене, о женщине и мужчине, это все говорится о отношении Христа и Церкви. Это Ефесянам 5 глава. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и Церкви, когда отлепится муж от отца и матери и прилепится к жене своей и станут одной плотью. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и Церкви. И Павел потом развивает в этой главе, он говорит, что не муж для жены, а жена для мужа, то есть церковь для Христа. И поэтому как бы покрытие на голове – это знак, знак для ангелов, это даже не знак для церкви, не знак для братьев, сестер, пасторов, а это как бы знак для ангелов, что она подвластна мужу. Это как бы церковь подвластна Иисусу Христу, знак для ангелов, чтобы ангелы поспешествовали во всех путях, и чтобы не приткнулась ногою а камень своею. Ну, как бы это все написано в образах, и поэтому мы должны таким образом и смотреть. И мы должны понимать, что это знак для ангелов, не для людей. И самое страшное то, что мы можем одеть, допустим, головной убор в церкви, показывая тем, что как бы мы имеем... начальствующего мужа, которому мы подчиняемся. Мы для других это показываем, а в сердце своем мы осуждаем его, ропщим, не слушаемся и так далее. То есть это такое страшное лицемерие, которое как бы ангелы говорят, что же они лицемерят? Они покрывают голову в церкви, а сами ненавидят своих мужей, не слушаются и поступают, как хотят. Поэтому... это сложный вопрос, но я думаю, что тут имеется в виду символичность, то, что мы должны покрывать головы для как бы свидетельства того, что мы как церковь подвластны Иисусу Христу, ибо, еще раз говорю, не муж для жены, а жена для мужа, и... таким образом мы как бы показываем свою субподчиненность. Но при том, при всем, тот, кто до чего достиг, так и должен поступать. Кто понял через Писание, допустим, то, что в любом случае надо покрывать голову, значит, надо покрывать голову. Все хорошо, все нормально. Кто достиг того, что это откровение там, перед ангелами, и можно это физически не покрывать, если ты действительно этого достиг в откровении, то поступай так, до чего ты достиг. Именно то, до чего ты достиг, так и поступай. И не смотри, как люди поступают, а получи откровение от самого Господа через Писание, как тебе правильно поступать. Не поступай, как люди говорят, а поступай так, как написано. То, что тебе открыто в Писании, если тебе открыто в Писании слово в слово, поступай, как открыто. Если тебе открыто уже через откровение от этого слова, что это совершенно имеет другой духовный смысл, значит, поступай так, как тебе открыто, но то, до чего ты, именно ты достиг, вот именно так ти і поступай, вот так нужно делать.
Якби ж так все легко було, кожен керується тим, що Бог дає, так? А часто хтось любить повчати когось іншого, да? Або нагадувати нам про щось. Отаким. А мені здається, що ще був торкнулися історичного аспекту, тому що з покритою головою ходили нормальні жінки, скажімо так. А з непокритою головою ходили жінки такого легкої поведінки. Тому, власне, мені здається, що от саме про це тут і історичний аспект теж.
Опять же, то, до чого ми достигли. Тобто, якщо нам відкрито от це, і ми достигли от такого історичного аспекту, значить, ми так і поступаємо. То, до чего именно ты достиг. Если ты видишь, что надо покрывать голову, ты должен покрывать голову. Если ты видишь это, ты переживаешь, это у тебя болит. Но если тебе открыто больше, если ты понимаешь, ну, то, что Господь коснулся тебе, что это символ огромный, то ты уже поступаешь, конечно, там по-другому. А если в историчном, а кто-то еще в каком-то, ну, вообще в невероятном каком-то аспекте он увидит, но то, до чего ты, именно ты достиг, так и поступай. Не как люди говорят, не как даже проповедники говорят, а именно как то, как Бог тебе открыл в сердце, так и поступай.
Дякуємо вам за чудове завершення цієї програми, за питання і відповіді. Дорогі наші, чекаємо вас наступної програми у прямому ефірі. Ви уже можете протягом тижня надсилати ваші запитання на адресу radio@svitle.org. Все передамо Олексію Анатолійовичу, і наступного разу він буде відповідати на запитання. Дякуємо вам і чекаємо вас наступного разу.
В ефірі програма «Запитання-відповіді».